Среда. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стихи 1 по 12. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 42 по 46. Господь начинает укор своим современникам тем, что они не родят о суде и любви Божией. Иссякновение правды и любви – корень всякого нестроения, как в обществе, так и в каждом человеке. Само же оно происходит от преобладания самолюбия или эгоизма. Когда эгоизм вселится в сердце, то в нем расположается целое полчище страстей. Сам он поражает правду и любовь, требующих самоотвержения. А страсти, им порождаемые, изгоняют все другие добродетели, и становится человек по сердечному строю негодным ни к чему истинно доброму. Дать десятину смяты, руты и всяких овощей еще может, а сделать что-либо посущественнее не находит в себе мужества. Это не значит, чтобы и внешнее поведение его было безобразно. Нет, оно всячески скрашивается добропорядочностью. Только сам в себе он гроб скрытый, над которым люди ходят и не знают того. Начало самоисправления – начало возникновения в сердце самоотвержения, вслед за которым восстановляется правота и любовь. А от них потом начинают оживать одна за другою и все прочие добродетели. Человек по сердечному строю становится тогда благообразен пред очами Божиими, хотя для людей снаружи может иногда казаться не совсем зрачным. Но суд людской – неважное дело, лишь бы суд Божий был не против нас. Четверг. Послание первое к фессалоникийцам, глава 5. Стихи 1 по 8. Евангелие от Луки, глава 11, стих 47, до главы 12, стих 1. «Берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Отличительная черта лицемерия – делать все на показ. Действовать на глазах других еще не лицемерие, потому что большая часть обязательных для нас дел – и должны быть совершаемы они для людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, которые ухищряются все делать тайно, но не всегда это возможно. Потому-то действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании только быть показными или действовать на показ. У них может быть искреннее желание делать добро, а показанность – необходимое сопутствие дел, совершаемых внешне. Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а показать только себя, делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно, потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас замечаются и прогоняются. Но когда возымеется в виду установить за собою репутацию делающего добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. Когда же ко всему этому присоединится еще скрытная цель пользоваться и выгодами подобной репутации, то тут уж лицемерие во всей своей силе. «Смотри же всякий, чего требует Господь, когда заповедует беречься закваски фарисейской. Делай добро по желанию другим добра, по сознанию на то воли Божией во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботься, и избежишь лицемерия». Пятница. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 5, стихи 9 по 13 и 24 по 28. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 2 по 12. «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь». Самый большой у нас страх – смерти. Но Господь говорит, что страх Божий должен быть выше страха смертного. Когда так сложатся обстоятельства, что необходимо или потерять жизнь, или поступить против внушений страха Божия, лучше умри, но не иди против страха Божия. Потому что если пойдешь против страха Божия, то по смерти телесной, которой все-таки не миновать, встретишь другую смерть, которая безмерно страшнее всех страшнейших смертей телесных. Если б это последнее имелось всегда в мысли, страх Божий не ослабевал бы в нас, и не было бы у нас никаких дел противных страху Божию. Положим, что восстают страсти. В то время, когда они восстают, совесть, оживленная страхом Божиим, требует идти им наперекор. Отказ требованию страстей кажется расставанием с жизнью, убиванием тела. Потому-то, когда возродятся последнего рода тревожные чувства и начнут колебать совесть, поспеши восставить страх Божий и страх суда Божия с его последствиями. Тогда опасение страшнейшей смерти прогонит опасение смерти слабейшей, и тебе легко будет устоять в требованиях долга и совести. Вот как исполняется то, что сказано у премудрого. «Помни последняя твоя, и вовеки не согрешишь». Суббота. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 11, стихи 1 по 6. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 1 по 6. «И послал их, то есть святых апостолов, проповедовать Царствие Божие. В этот раз только по Палестине, а потом и по всей вселенной. Проповедь, начатая тогда, не прекращается до сих пор. Всякий день слышим мы преданное святыми апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и посланиях апостольских. Время не делает разности. Мы слышим святых апостолов и самого Господа так, как бы они были пред нами, и сила, действовавшая в них, действует до сих пор в Церкви Божией. Ни в чем и никого из верующих не лишает Господь. Что имели первые, то имеют и последние. Вера всегда так содержала это и содержит. Но пришло суемудрие и разделило между настоящим и первоначальным. Ему показалась тут пропасть великая. Голова закружилась, глаза помутились, и Господь со святыми апостолами погрузились у него в мрак, который кажется ему непроницаемым. И по делам ему, пусть пожинает плоды своего сеяния, в нем одно только крушение духа. Что оно точно погрязает во мраке и не видит света, сознание в этом нельзя не признать искренним. Но кто виноват? Оно само себя отуманило и продолжает отуманивать. До сих пор ничего еще не сказало оно такого, почему можно было бы слова Писания Новозаветного не считать истинным словом святых апостолов и самого Господа. Только безустанно вопит «Я не вижу, я не вижу». Верим, верим, что не видишь, но перестань спускать из себя туман, атмосфера около тебя проветрится, свет Божий тогда, может быть, покажется, и увидишь что-нибудь. Но ведь это то же, что перестать мне быть мною. Экая беда. Ну, перестань. Другим покойнее будет. Нет, нельзя. Мне определено быть до скончания века, да искуснейшие явятся. Я началось в первом тварном уме, еще прежде этого видимого мира, и буду, пока мир стоит, нестись, подобно вихрю, по путям истины и подымать против нее пыль столбом. Но ведь ты себя только туманишь, а кругом светло. Нет, все кому-нибудь да запорошу глаза. А если и нет, так пусть знают меня, каково я. Молчать не буду, и никогда вам со своей истиной не удастся заградить мне уста». Кто же этого не знает? Все знают, что твое первое титло — пизма, упорное стояние на своем, несмотря ни на какие очевидности, обличающие твою лживость. Ты — хулана Духа Святого, так и жди же себе исполнения приговора, уже определенного за это Господом. Неделя 24 по Пятидесятнице. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 2, стихи 14 по 22. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. Иаир гласно при всех падших к ногам Спасителя молил Господа об исцелении дочери своей и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа. У ней была сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем обратилась к Господу. Господь слышал этот вопль сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и у Иаира молитва по существу одна, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и преданности, никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда: «Молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится». Но потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой. Ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она, несомненно, внидет ко Господу и преклонит его на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись, и дойдешь. Все чины молитвенные имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей. Понедельник. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1, стихи 1 по 10. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 13 по 15 и 22 по 31. «Кто поставил меня судить или делить вас?» — сказал Господь просившему о разделе с братом своим. Потом прибавил: «Не заботьтесь, что есть и пить, и во что одеться. Прежде же учил: оставьте мертвых погребать своих мертвецов». В другой раз внушал, что лучше не жениться. Значит, внимание и сердце христиан, отклоняющиеся от всего житейского, и свобода от молв и уз житейских составляют одну из черт духа христианства. То, что Господь благословляет брак и утверждает его неразрывность, что восстановляет силу заповеди, определяющие отношения родителей и детей, и оставляет свое значение за гражданской властью и гражданскими порядками, не изглаждает этой черты и не дает христианам права уклоняться от хранения ее и водружения в сердце. Сопоставь то и другое, и увидишь, что на тебе лежит обязанность при всем житейском строе держать сердце свое безжитейским. Как же это? Реши сам своей жизнью. В этом вся практическая мудрость. Господь руководит к решению сего следующим правилом: ищите прежде Царствие Божие. Обрати всю заботу на то, чтобы воцарился Бог в тебе, и все житейское потеряет для тебя вяжущее и тяготящее обаяние. Тогда будешь вести дела свои внешне, а внутреннее твое, твое сердце, будет обладаемо иным чем-то. Но если вследствие этого родится решимость пресечь и это внешнее отношение к житейскому, не будешь в убытке, станешь ближе к цели, которую даст тебе вера Христова. Вторник. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1, стих 10, до главы 2, стих 2. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 42 по 48. Притча о приставнике указывает на то, как должен держать себя христианин в отношении к житейскому. Приставник и старательно ведет дело, но сердцем ни к чему не привязывается, свободен от всяких уз, ко всему относится внешне. Так и христианину надо поставить себя ко всему житейскому. Но возможно ли это? Возможно. Как есть внешнее благочестие без внутреннего, так возможно и житейскость только внешняя, без внутренних уз. Но в таком случае все между нами обратится в одну форму безжизненную, от всего будет веять холодом, как от мраморной статуи. Нет. Тогда среди житейского разовьется другая жизнь, которая привлекательнее самой полной житейскости. Житейское, как житейское, действительно останется формою, а то, чем будет согреваться сердце, станет исходить из другого источника, и всякий, пьющий из этого источника, уже не вжаждет. Но в таком случае лучше все бросить. Зачем же? Ведь и бросив все внешнее, можно быть связанным в сердце, и не бросив, можно быть свободным от уз. Конечно, тому удобнее совладать своим сердцем, кто внешне отрешится от всего. Избери же, что тебе удобней, только настройся так, как заповедует Господь. Среда. Послание 2 к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стихи 1 по 12. Евангелие от Луки, глава 12, стихи 48 по 59. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» «Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех, отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Что за причина? Верующие в Господа исполняются совсем другим духом, противоположным тому, который властвовал в людях до пришествия его. Потому они и не уживаются вместе. Языческий мир преследовал исключительно житейские и земные интересы. Иудеи хоть имели указания на высшие блага, но к концу склонились на путь язычников. Господь, пришедший в мир, указал людям другие сокровища, вне семьи, вне общества, и возбудил другие стремления. Принимавшие его учение, естественно, установляли образ жизни не по-прежнему, оттого и подвергались неприязни, притеснениям, гонениям. Вот и разделение. Апостол Павел потом сказал, что и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Второе послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 3, стих 12. «Так и было, и так есть. Когда в обществе начнут преобладать житейские и земные интересы, тогда оно неблаговолительно смотрит на тех, которые обнаруживают другие неземные искания. Оно даже понять не может, как можно интересоваться такими вещами, и людей, которые служат представителями образа жизни, не похожего на их жизнь, они терпеть не могут. Это совершается ныне воочию всех. Не знамение ли это времени? Четверг. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 2, стих 13 до главы 3, стих 5. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 1 по 9. «Смесил Пилат кровь Галилеям с жертвами их». Господь сказал: «Если не покаетесь, все также погибнете. Упал столб Силоамский и убил 18 человек». Господь тоже сказал: «Если не покаетесь, все также погибнете». Этим дается разуметь, что когда какая беда постигает других, нам надо рассуждать не о том, от чего и за что это случилось, а поскорее обратиться к себе и посмотреть, нет ли за нами каких грехов, достойных временного наказания во вразумление других, и поспешить изгладить их покаянием. Покаяние очищает грех и отстраняет причину, привлекающую беду. Пока во грехе человек, секира лежит при корне древа жизни его, готовая посечь его. Не сечет же, потому что ожидается покаяние. Покайся, и отнята будет секира, и жизнь твоя потечет к концу естественным порядком. Не покаешься, жди посечения. Кто знает, доживешь ли до будущего года. Притча о бесплодной смоковнице показывает, что Спаситель умаливает правду Божию, щадит каждого грешника в надежде, не покается ли он и не принесет ли плодов добрых. Но бывает, что правда Божия уже не слушает ходатайства, и разве кого-кого соглашается оставить еще на один год в живых? А ты знаешь ли, грешник, что проживаешь не последний год, не последний месяц, день и час. Пятница. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 3, стихи 6 по 18. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 31 по 35. «Се оставляется дом ваш пуст», — сказал Господь об Иерусалиме. Значит, есть мера долготерпению Божию. Милосердие Божие вечно бы готово терпеть, ожидая добра. Но что делать, когда мы доходим до такого расстройства, что не к чему и рук приложить? Потому и бросают нас. Так будет и в вечности. Все говорят, милосердие Божие не попустит вечного отвержения. Да, оно и не хочет того. Но что делать с теми, которые преисполнены зла, а исправиться не хотят? Они сами себя ставят за пределами милости Божией и оставляются там, потому что не хотят выйти оттуда. Спириты придумали множество рождений как средство к перечищению грешников. Но осквернившийся грехами в одно рождение может таким же явиться и в 10 других, а затем и без конца. Как есть прогресс в добре, так есть прогресс и в зле. Мы видим на земле ожесточенных во зле. Такими же могут они остаться и вне земли, а потом и навсегда. Когда придет всему конец, а ему прийти неизбежно, куда девать этих ожесточившихся во зле? Уж, конечно, куда-нибудь вне области светлой, определенной для потрудившихся над собою в очищении своих нечистот. Вот и ад. Не исправившиеся при лучших обстоятельствах, исправятся ли при худших? А если же нет, то вот и вечный ад. Не Бог виновник зла и вечных в нем мучений, а сами грешники. Не будь нераскаянных грешников, и ада не будет. Господь очень желает, чтобы не было грешников, затем и на землю приходил. Если Он желает безгрешности, то значит желает и того, чтобы никто не попал в вечные муки. Все дело за нами. Давайте же сговоримся и уничтожим ад безгрешностью. Господь будет рад тому. Он и открыл об аде для того, чтобы всякий поостерегся попасть туда. Суббота. Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 1, стихи 3 по 10. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 37 по 43. По отшествии с горы Преображения Господь исцеляет бесноватого юношу. Исцелению предшествовал укор в неверии, как причине, по которой бедствовавший не был исцелен учениками. Чье бы ни было это неверие отца ли, который привел сына, собравшегося ли народа, или, может быть, и апостолов, видно только, что неверие затворяет двери милостивого заступления Божия и помощи, а вера отверзает ее.